Издательство «Эксмо». «Любимчик эпохи». Комплект из двух книг.
Катя Качур. «Любимчик эпохи». Часть первая. Глава первая. Крематорий. Очнулся я во время пафосной речи женщины в черном муаре. Она сидела за лаковым пианино, воздев подбородок к потолку и обнажив немолодую шею. В затылок ей, словно срываясь со скалы, вцепилась шляпка-таблетка с живой бордовой розой. Поставленный голос взлетал с низов до самых высоких нот за доли секунды. На вдохе она делала паузу и извлекала пальцами в крупных перстнях фрагмент «Авы Марии» из простуженного инструмента. Родион Гринвич был кристально честным и неподкупным человеком, настоящим знатоком своего дела, доктором от Бога. Он был послан нам ангелами с неба. Мне стало неуютно. Я вдруг увидел мэтра, принимающего экзамен в театральном вузе. Эта же дама, только отправленная обратной перемоткой на 20 лет назад, стояла на сцене и читала Ахматову. От натужного трагизма в ее голосе становилось неловко. Она будто отрывала слушателям заусенцы. Вроде бы больно, но как-то по мелочи. Быстрее бы замазать зеленкой и забыть. «Кхм-кхм. Извините, вы нам не подходите». Кто бы знал, что месть ее будет ужасной, и она применит свои артистические способности в одном из столичных крематориев. Здесь ее талант никто не оспаривал. Более снисходительных и покладистых зрителей, готовых разрыдаться на каждом слове, вряд ли собирал самый раскрученный театр. Что ни день, то бенефис. Почившему недавно мэтру, кстати, пришлось-таки проехать через творческую церемонию неудавшейся актрисы в своем дорогом гробу на колесиках. Она узнала его и вновь прочла Ахматову. С еще большим надрывом. В буквальном смысле, сгорая в печи от стыда, он понял, что Всевышний на него сердится, раз приготовил напоследок столь изощренное наказание. Я, видимо, тоже накосячил. Церемониймейстер, так значилась ее должность в трудовой книжке, завывала на форте, озвучивая написанный собственной же рукой текст. «Так давайте склоним головы над этим великим человеком. Давайте пропоем ему песнь вечной признательности и скорби». Я оглядел зал. Точка моего зрения была несколько иной, чем при жизни, но весьма удобной. Я видел сверху и изнутри одновременно. По всему было понятно, что хоронят шишку. Лакированный гроб красного дерева обрамляли литые бронзовые завитушки. По обе стороны стояли дорогие венки. Цветами, верни их к жизни, можно было покрыть кукурузное поле времен Хрущева. В гробу лежал я, густо обработанный гримером, с румяными щеками и алыми губами, коими никогда не обладал при жизни. Возле толпилось сотни людей, мои взрослые дети, мои коллеги и кто-то, чьи имена я даже не вспомню. Последний раз видел эти лица пару десятилетий назад. Рядом с гробом стоял Илюша, измученный, простуженный, с синими кругами под глазами, с трудом переживающий весь этот маскарад. «Ваш брат очень грузный, уже начал портиться, поэтому был необходим густой грим», — объяснили ему в кассе крематория, когда он пытался осознать выставленную сумму.
Настасья Реньжина. Бабушка сказала сидеть тихо. Глава первая. Из старого шкафа ни звука. Бабушка Зоя поставила перед ним две миски. Одну с водой, вторую с вареными яйцами и куском телятины. Поставила прямо на пол, нарочно громко, чтобы брякнула железная миска, чтоб слышал Купренька. Кушать подано. Садитесь жрать без пожалуйста. Вода немного разлилась, затекла в щель меж досок, наполнила собой проплешину. Надо бы покрасить пол. Да вот когда? Это ж из дома уходить нужно. Да на целый день. А с Купренькой такое невозможно. Купренька навеки к дому привязанный. А оставишь его, так задохнется от краски. Как пить дать задохнется? Уж больно эти жители шкафов хрупкие. В шкафу тишина. Сам шкаф насупился, накренился немного вправо. От старости потемнел зеркалом, поразошелся в швах, заржавел в петлях, отчего жалобно стонал, но в целом держался молодцом. Под рассохшиеся четыре ноги баба Зоя заботливо подложила свернутую во множество раз газетку. Под правые — по газетному развороту, под левые — по два, да еще и первые страницы. Эки почет! Шкаф чуть приосанился, но полностью выпрямиться отказался. Всем своим сколиозным видом он словно говорил: «Не тронь ты меня, старика, Бога ради!» А может, Купренька и не в шкафу вовсе? Да где ж ему быть, как не там? Заглянуть бы, разузнать бы, рассмотреть бы. Да ведь поди спрячется, не покажется, не дастся. Это он второй день подряд дуется за то, что бабушка Зоя уборку затеяла. Да такую, что из шкафа-то всю одежу, все простыни, наволочки, пододеяльники повыволокла, растрясла их по улице. А какие и вовсе замочила в белизне, да стирать принялась. Должно быть, не по нраву Купреньке пришлось, что разворошили его жилище. Должно быть, оно неприкосновенное. Он, небось, себе гнездо из бабзоиных платьев свил и спал преспокойно. А теперь вот все порушено, по-бабзоиному вычищено или убрано. И хотя бабзоя еще вчера вернула весь шмот на место, и хотя запахло в шкафу свежестью и немного остатками белизны, Купренька, кажись, разобиделся. 2 дня отказывается принимать бабушкины дары. Говорят, им, таким как Купренька, нужно подсовывать конфеты да печенье, чтоб задобрить. Сладким брать надобно. Бабушка Зоя вчера положила на блюдце перед шкафом свои любимые раковые шейки. Не конфеты, а наслажденьице райское. Но наутро обнаружила их на прежнем месте. Не тронуты, не съедены. Такие дела. Но конфеты же не пахнут. Так? Может, не понял Купренька, что ему сладости прислали, чтобы задобрить, успокоить? И вообще, как у него с обонянием-то? Чуть что вообще? Нужно что-то ароматное выдумать, чтобы унюхал точно-приточно, чтобы устоять, усидеть. Или в каком он там положении в шкафу? Не мог. Выполз, чтоб. Поел, чтоб. Простил, чтоб бабу Зою. Пироги? Вот это дело! Пироги! Маковых ватрушек, Купренькиных любимых. И с яблочком еще.